это нужно? Никто, кроме женщины, не может помочь мужчине, когда у него сердечное горе, а его некому утешить. Свое собственное горе он переносил так мужественно, что мое сердце истекало кровью. Я видел рукопись в его руках и знала, что, прочитав ее, он поймет, как много я знала, поэтому я сказала: «Я бы хотела иметь возможность утешить всех, кто страдает. Разрешите мне быть и вашим другом, и приходите ко мне за утешением, когда вам это будет нужно. Вы узнаете потом, почему я так говорю». Он увидел, что я говорю серьезно, и, подойдя ко мне, взял мою руку и поднес к своим губам. Это показалось мне жалким утешением для такой мужественной и самолюбивой души. Инстинктивно я наклонилась и поцеловала его. Слезы подступили к его глазам, но заговорил он совершенно спокойным голосом: «Маленькая девочка, вы никогда не раскаетесь в этой чистосердечной доброте». Затем он прошел в кабинет к своему товарищу. «Маленькая девочка» — это те самые слова, с которыми он обращался к Люси. Ей он доказал свою дружбу. Глава 18. Дневник доктора Сьюарда. 30 сентября. Я вернулся домой в 5 часов и узнал, что Годалминг и Моррис не только приехали, но уже успели проштудировать копии с различных дневников и писем, составленных и написанных Харкером и его женой. Харкер еще не вернулся из своей экспедиции. Миссис Харкер дала нам по чашке чая, и я откровенно признаюсь, что впервые с тех пор, как я живу в этом старом доме, он походил на домашний очаг. Когда мы закончили чаепитие, миссис Харкер обратилась ко мне: «Доктор Сьюарт, могу ли я попросить вас об одном одолжении? Я хочу видеть вашего пациента, мистера Ренфилда. Позвольте повидаться с ним. Написанное о нем в вашем дневнике страшно меня интересует». Для отказа не было никакого основания, поэтому я взял ее с собой. Я вошел в комнату Ренфилда и сказал ему, что его хочет видеть одна дама. Он ответил совершенно просто: «Зачем?» «Она обходит весь дом и хочет видеть всех его обитателей», — ответил я. «Прекрасно», — ответил он, — «пустите ее, но подождите минутку, пока я приведу все в порядок». У него был своеобразный способ уборки. Он попросту проглотил всех мух и пауков, заключенных в коробках, прежде чем я смог остановить его. Было ясно, что он боялся или подозревал какое-то вмешательство. Окончив свое мерзкое занятие, он весело сказал: «Пусть дама войдет», и сел на краю постели, опустив голову, но поглядывая из-под лобья, так, чтобы видеть ее при входе. На минуту я подумал, что у него может быть какое-нибудь преступное намерение. Я вспомнил, как он был спокоен как раз перед нападением на меня в моем кабинете, и я постарался встать так, чтобы сразу схватить его, если он сделает попытку броситься к ней. Она вошла в комнату с непринужденной грацией, подошла к нему с милой улыбкой и протянула руку. «Добрый вечер, мистер Ренфилд», — сказала она. «Как видите, я знаю вас по рассказам доктора Сьюарда». Он долго ничего не отвечал, но глаза его внимательно оглядели ее с ног до головы, а лицо было сосредоточено нахмурено. Постепенно это выражение сменилось удивлением, перешедшим в сомнение. Затем, к моему великому изумлению, он сказал: «Ведь вы не та девушка, на которой доктор хотел жениться. Впрочем, вы не можете быть ею, знаете ли, потому что она умерла». Миссис Харкер ответила с прелестной улыбкой: «О нет, у меня есть собственный муж, за которого я вышла замуж, прежде чем мы встретились с доктором Сьюардом. Я миссис Харкер».
«Что же в таком случае вы делаете здесь?»
«Мы с мужем гостим у доктора Сьюарда».
«Ну так не оставайтесь тут больше».
«Почему же?» Я подумал, что разговор подобного рода так же мало приятен миссис Харкер, как и мне, поэтому я переменил тему.
«Откуда вы знаете, что я собирался на ком-то жениться?»
Его ответ был дан после паузы, во время которой он на секунду перевел взгляд с миссис Харкера на меня —